Так, добрый вечер, уважаемые зрители. Сегодня у нас 19 сентября 2023 года, и мы начинаем нашу передачу на Револьверы ТВ в программе «На самом деле». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Вадим Кирюхин.
Здравствуйте. Такое долгое вступление, обширное.
Сразу, чтобы все охватить, и дату, и время, и место проведения. Наша тема сегодня – реформа Совета Безопасности ООН, чего от нее хочет США. Дело в том, что вот сейчас проходит сессия Генеральной Ассамблеи ООН, так называемая сессия высокого уровня, на которой выступают как бы высшие представители, да, стран. Но на самом деле этих высших представителей не так много, потому что, ну вот, помимо президента США, из глав там, вот его западного блока, там Великобритании, Франции, Японии и так далее, никто не приехал на эту встречу. В основном это министры иностранных дел. Но Соединенные Штаты, тем не менее, представились вот в лице Байдена, который, как уже анонсировал с прошлого года, обещал предложить некую программу реформирования ООН. Вот с этой целью я в кое-веки раз зашел на сайт «Голоса Америки» и, как говорится, прослушал, по елику мне было возможно, значит, его речь. За полчаса речи он о реформе ООН говорил ровно одну минуту. Вот. При этом, помимо общей фраз о том, что она должна быть инклюзивной, включать в себя новых членов, и мы, так сказать, как постоянных, так и непостоянных членов Совета Безопасности, и что мы продолжаем со всеми странами общаться по этому поводу, вот он, собственно, дальше ничего не сказал. Я думал, ну, где же конкретика? Где вот этот вот план Байдена? Я припоминаю, как мы 10 лет назад или раньше даже ерничали по поводу того, когда повсюду по Москве были расклеены афиши «План Путина». И как раз спрашивали себя, а план-то в чем состоит? Вот как бы этого плана в то время никто не знал. Я боюсь, что его и сейчас никто не знает, но это не к тому, что вот какого-то структурированного объяснения, а чего, собственно, хотят Соединенные Штаты вот в лице своего президента. Я понимаю, что он не экспромтом выступал, что это речь, которая согласовывалась где-то там на двух телемониторах, транслировалась, это было видно. Байден периодически то в одну сторону, то в другую глядел, так как бы оглядывая зал, на самом деле переводя его с одного телемонитора на другой. То есть это какой-то уже осмысленный текст, который согласовывался, визировался, так сказать, и подавался. Но я думаю, ну от этого согласованного текста-то хоть какой-то конкретика будет, ее не последовало. Вообще, должен сказать сразу же, что вот эта получасовая речь, я прошел через этот эксперимент, но никому другому не советую, потому что, ну, как бы чувство сна периодически охватывает просто где-то в середине вот, этого выступления. В общем, если кто когда-то застал советскую эпоху и помнит выступление там, ну, например, Леонида Ильича Брежнева, да, на съездах партии там, и прочее, которые таком торжественной заунывностью повторяли фразы, которые, знаете, так проскакивают мимо ушей. И вроде бы, вот французы их очень метко называют птичьим языком. То есть, понимаешь, на слух приятно, а что хочешь сказать, вот, ну, совершенно никак. Вот это вот была и такая интерпретация птичьего языка, но уже на западный манер, в более коротком исполнении, полчаса же все-таки всего. Вот, но с примерно таким же консистентным составом. То есть вот, торжественно, но ни о чем. И поэтому, конечно, хотелось разобраться в том, что такое реформа Совета Безопасности, потому что именно о ней идет речь. И чего, собственно, от нее хочет Соединенные Штаты. Официально они вот, в лице Байдена этого не высказали. Что ты думаешь по этому поводу, Вадим?
Ну, во-первых, все-таки краткость сестра таланта. А с другой стороны, на самом деле, понимаете, мир настолько быстро движется, да, то есть по сравнению с 20 веком, что, ну, да, и даже старики начали сокращать время своей речи с 2,5 часов до получаса. интернет-пространство, за всем не уследишь. То, что было минуту назад, это уже не актуально, уже вышло из моды. Поэтому, конечно, приходится торопыжничать в этом плане. Вот. А то, что вы как бы сейчас с планом Путина Байдена сравнивали, знаете, вот Навальный тоже, он когда сравнивал Трампа и Путина и говорил, что это два абсолютно противоположных кандидата, когда там пытаются американцы выявить, что там Путин помогал, они до сих пор, кто-то в это верит, финансами там Россия там продвигала Трампа и прочее, это дружбаны, они похожи. Почему они похожи? А у них жесткая риторика. Но разве у Путина как бы тогда была какая-то жесткая риторика, да, он что-то. Ну, неважно. Вот, вот сравнивай. Вот такого яркого, импульсивного Трампа, который режет правду матку и четко говорит по делу, говорит: вот он такой же, это, как Путин, понимаешь ли, властолюбивый. Ну, мы так сказали, мы так написали. Поэтому, а вот Навальный, когда сравнил Байдена и Путина, и сказал: ребяточки, ну, и тот, и другой во время ковида отсиживались, и те, и другие поощряют ну, своих родственников и так далее и тому подобное. И прямо вот по пунктам, что было. Поэтому вот сейчас такое вот сравнение двух этих планов это выглядит опасным явлением, опасным. А учитывая, что, как наша пропаганда обожает говорить, вот, Байден выставляет только в своем телевидении себя в хорошем свете. Байден манипулирует статистикой. Байден не говорит о проблемах. У Байдена пропал самолет. Ну и так далее, и так далее. Вот. И как-то вот сразу начинаешь задумываться, а про Байдена ли наша пропаганда говорит? Или она потом, знаете, когда придет какое-то время, скажет: ребяточки, мы вам давали намеки, мы вам просто говорили, что замените имя одного на имя другого, фамилию, и сразу все будет понятно. Ой, как Соловьев будет петь, как Соловьев будет петь, очень интересно.
Ну, не знаю, мы все, так сказать, ты мечтаешь о каком-то времени, которое наступит, о нем мечтают многие, каждый по-разному. Но, возвращаясь к конкретике, я все-таки хочу сказать, что под этой реформой Совета Безопасности, о которой сейчас говорят, есть не только определенная подкладка, которая всем понятна, да, что Штаты хотят подмять, вот там и Иетна пишет, 785, что реформы ООН и так понятно, Штаты хотят еще больше всех подмять под себя, что тут говорить. Говорить на самом деле есть о деталях, потому что вот эта вот реформа Совета Безопасности, разговор о ней начался отнюдь не сейчас. Разговор вообще о реформе Организации Объединенных Наций как таковой я помню еще в 70-е годы. Сейчас его мало кто помнит, наверное, но в 70-е годы Соединенные Штаты, когда Советский Союз обладал бесспорным международным весом, более того, его постоянно поддерживало большинство членов Генеральной Ассамблеи, то есть членов ООН на Генеральных Ассамблеях. Вот всякие резолюции там в осуждении Израиля по поводу нефтяного эмбарго там, и прочего-прочего, кризиса нефтяного, они всегда проходили на ура, причем предложенные Советским Союзом. И Соединенные Штаты это страшно бесило. И вот тогда их стойка была примерно такая, что ООН уже изжила себя, что это, как они тогда называли, морозильник для международных проблем. Вот это было такое характерное выражение 70-х годов, что, мол, там проблемы не решаются, они только замораживаются. Вот. И поэтому для того, чтобы ее реформировать, необходимо какое-то новое влияние. И вот тогда как раз появилась вот эта вот большая семерка. До этого никаких объединений таких тусовочных, помимо ООН, не существовало. То есть от слова совсем. Ну, я не беру там организацию экспортеров нефти там, или что-то еще. Это все, кстати, она появилась тоже в 70-х годах. Но это все объединение по интересам. А вот такого глобального как бы сюжета не было.
Подождите, вот, а разве тогда не было уже Билдербергского клуба и трехсторонней комиссии?
Нет, ну, Билдербергский клуб это какая-то непонятная организация, которая то ли она полутайная, то ли полуявная, то ли там конспирологическая. Я имею в виду официально вот такие институированные, да. И вот тогда появилась как раз вот это и реализовалась эта идея семерки, которая на самом деле вначале была шестеркой, потому что в ней не было Канады. Вот. А потом, видимо, Соединенные Штаты после первого заседания, решив, что что-то тут много Европы и мало Америки, вот, притащили туда еще Канаду. Так что с 1976 года она стала семеркой, и вот таким образом она продолжала существовать дальше. Причем первое ее заседание происходило как бы по инициативе Франции. Ну, Не надо же сразу показывать, откуда ноги растут, да? И происходило оно в загородной резиденции Парижа, президента Франции в Рамбуе. Я был в Рамбуе, вообще бывал там. И надо сказать, что это загородная резиденция, это огромный парк, такой французский парк, да, то есть ухоженный, не английский, с большим охотничьим хозяйством, в котором имеется такой небольшой, ну, я даже не назову его дворцом, скажу, такой охотничий домик, так сказать, дворцового типа, по которому, кстати, есть экскурсии, но по его размерам понятно, что там какое-то большое количество людей собираться в принципе не может. Вот там узкий этот клуб, как говорится, прошел свое первое заседание, ну и потом дальше шел, так сказать. И Соединенные Штаты тогда представляли его как альтернативу ООН. Мол, ну тут собрались голодранцы каких-то 200 стран, не поймешь, откуда они взялись. А вот тут вот 7 самых больших, толстых, большая часть экономики мира, вот они сейчас тут между собой будут решать, выносить какие-то решения, а все остальные вы их будете слушать. Такая была идея. Вот эта идея с блеском провалилась уже в 70-е годы, потому что выяснилось, что всемиром-то они собраться могут, только слушать их никто не собирается. То есть вообще даже от слова совсем. Принимать там где-то к сведению эти решения, там куда-то их там дальше воплощать, или, как сейчас модно говорить, имплементировать. Вот, этого всего нет. И поэтому это приобрело такой характер обычной тусовки, которую, конечно, не распускают сейчас, потому что ввиду своей ненадобности это можно было легко сделать, но как бы продолжают поддерживать. Ну, почему, в конце концов, не съездить и не выпить за государственный счет в какую-нибудь халяву, вот примерно на таком уровне. Так вот, хочу сказать, что замена-то Организации Объединенных Наций так и не нашлось, так это и дело, как бы, вот семерочное погасло. Ну а дальше чего делать? И вот мы дожили до сегодняшних времен, когда вроде бы все перевернулось наоборот. То есть как раз униполярный мир, один гегемон Соединенные Штаты, все, так сказать, так или иначе должны ему смотреть в рот. Вот он в этом качестве как-то стал очень даже и хороша. Чего-то вроде бы уже никаких проблем. И морозильника, кстати, никакого не стало, международных проблем. Как-то он, знаете, разогрелся. Разогрелся вроде бы и стал такой хороший.
Смотрите, вот. Это как, это прошлый я, да, помните, как почитали Печкин, злой был. А сейчас я хороший, уважаю международное право, ООН, такие хорошие страны, разнообразие. Вот когда за тебя, то очень хорошо. Ну а если вот изменится ситуация, то, конечно, другой совершенно вопрос.
Но я просто напоминаю дальше исторический контекст, что когда вот в плане вот этих вот радужных надежд в 90-е, да и в 10-е годы, все шло лучше некуда, то есть, ну, например, принимались, ну, просто для примера, санкции против КНДР. Из-за него проголосовали один раз Китай, это было, по-моему, в 2005 году, за санкции, да, и еще раз в 2010 году проголосовала Россия вместе с Китаем. Вы понимаете, вот казалось бы, да, такая непредставимая ситуация в прошлом, а вот сейчас есть. И вот тогда, собственно, когда, так сказать, так все шло хорошо, ни о какой реформе Организации Объединенных Наций, естественно, не было и близко речи. А вот сейчас, после 2014 года, все стало как-то по-другому. И вот сразу же проблема возникла, сразу же зачесалась, вот, и сразу же появились идеи как. И вот в этой идее как, которую Байден, я подчеркиваю, в деталях так и не озвучил. По потусторонним сведениям, то есть от всяких пресс-секретарей его типа Кирби там и прочего, вот зашла речь о том, что да, Байден настаивает на вхождении 5 или 6 новых постоянных членов Совета Безопасности, в том числе Индии, Германии, Японии, а также, может быть, Бразилии и Южной Америки. Характерно это может быть, представляет, ну, если они будут себя вести хорошо. Вот. При всем при этом понятно, что даже если постоянных членов будет там не 5, а 10, то все равно право вето, которое есть у России и у Китая, среди прочих, да, оно как бы американцам мешает. Так что расширение этих постоянных членов должно включать в себя, как бы, да, порог этого права вето на какие-нибудь, ну, допустим, 3 или 4 голоса, там, в зависимости от расширения. И таким образом, что получается, что вот вето России и Китая можно будет обойти, остальных можно будет, типа Южной Африки и Бразилии, в крайнем случае, уломать. Германию и Японию так особенно уламывать не приходится, потому что они просто оккупированы Соединенными Штатами. Ну, а что касается Индии, то Индия известная мастера торговли, с ней можно поторговаться и о чем-то договориться. Соединенным Штатам, в общем-то, это не самое сложное дело, с учетом того, что они печатают доллары. Поэтому вот в таком контексте, вот, собственно, выглядит весь план. Я ожидал, что его Байден все-таки озвучит. Что он вот наконец-то скажет прямым текстом. Вот мы предлагаем это. На самом деле он ничего этого не сделал, из чего можно судить, что, видимо, его переговоры там в сторону Бразилии, Индии, там, Южной Африки и прочих, как-то не дошли до конструктивного варианта, чтобы они его хором поддержали и тут же начинали говорить «да-да, давай». Вот. Видимо, предполагалось в этой схеме, что если подключить туда Бразилию и Южную Африку, то они там будут, так сказать, членствовать только при условии, что они через БРИКС уломают как-то Россию. Ну и Китай заодно. Ну, малореалистичная, честно говоря, задача, даже с учетом БРИКСа. Но, тем не менее, вот надежда какая-то была. Но надежда эта, видимо, такая хилая и так быстро растворилась, что, в общем, даже озвучить ее в полном объеме, своей реформы, Байден не стал. Так что, в общем-то, вот эта вот идея с реформированием Совета Безопасности, которой как бы главным гвоздем должно было быть сегодня выступление Байдена, по всей очевидности, в общем-то, завершилось пшиком. Вот я так могу это констатировать. Что ты думаешь, Вадим?
Ну, у Байдена, в общем-то, сейчас, скажем так, начинается предвыборный год. И учитывая то, что уже старушка Нэнси Пелоси начинает высказываться против Камалы Харрис, а тем самым опосредованно против Байдена, то, конечно, ему надо какие-то победы иметь. Ему надо, когда никаких побед нет, надо хотя бы предлагать. Знаете, вот Совбез это такая какая-то недемократическая, понимаешь, организация. Там вот один голос, и вот перевешивает всех остальных. Ну, ведь не дела, ведь неправильно. Знаете, как это такой Горбачевщины попахивает. А давайте-ка вот это своих людей продвинем туда, которые будут. И вот тогда это будет очень все хорошо, и тогда мы будем побеждать, и все будет прекрасно. Поэтому сказать-то можно. Но что из этого последует? Из этого не последует же, чтобы реформировать Совбез, нужно тогда, чтобы с этим были согласны все. Или согласно большинству, остальные воздержались.
Нет, я не думаю, что в данном контексте, вот чтобы закончить как бы идею с Совбезом, да, я не думаю, что в данном контексте эта идея вообще катит, потому что, ну, как бы обычные люди, да, не политики, которых большинство, они как бы помнят в пределах там какого-то ограниченного временного промежутка. Но те, кто им профессионально занимается, в том числе и в разных странах, они вот все эти эволюции Соединенных Штатов, о которых я говорил, они прекрасно помнят. И поэтому они понимают, что если вот один раз вот так вот существующую конструкцию сломать под давлением, допустим, США, то дальше ее можно будет ломать сколько угодно. Вот понимаешь, важен первый раз. Вот когда ты один раз прогнул вот этот вот устав, ну все, дальше поехали. Дальше мы тут поправим, здесь заменим, этих мы просто считать не будем. Вот. И в общем, короче говоря, вся эта система развалится. То есть надеяться на то, что даже большинство стран поддержит вот такую гипотетическую реформу, она очень слаба именно потому, что все понимают, что это означает для организации в целом. То есть ее просто, так сказать, порушат как бы доставные части и все. Тем более, что всем понятен мотив, для чего, собственно, это делается. Вот мотив именно сегодняшнего дня, почему о ней заговорили в 22-м году и в 23-м, а не в 21-м или 20-м. Потому что сейчас тупиковая проблема на Украине. Соединенным Штатам очень хотелось бы, если они как-то реально хотят в этом деле поучаствовать, в чем я тоже сомневаюсь, но, например, им хотелось бы скорее сколотить какую-то международную коалицию, по примеру, корейской. Вот в Корейскую войну, это вот единственный прецедент, когда такая коалиция была сколочена. Она была сколочена вследствие, на мой взгляд, политической ошибки, допущенной тогда Советским Союзом, когда он просто бойкотировал заседание Совета Безопасности, то есть не появлялся там вообще. И поэтому эту резолюцию приняли просто без него. Вот как-то на этот вариант, видимо, советские власти не рассчитывали, что мне очень странно, учитывая политический опыт сталинской дипломатии, но тем не менее это факт, это произошло. Это вообще не единственный факт такого рода. Мы по тем же причинам, тоже непонятным, например, не подписали Сан-Франциский мирный договор, который как раз передавал вот эти вот Курильские острова полностью бесповоротно Советскому Союзу, из-за чего сейчас Япония там что-то вякает, понимаете, постоянно на эту тему. Ну, это другие уже стороны дела. Во всяком случае, сейчас, вот непосредственно выходом, да, из того, что если бы эта реформа удалась, следовало бы как раз вот создание вот такого вот рода международной коалиции и дальше уже, так сказать, открытое вовлечение, так сказать, в войну там каких-то недоемников, ненаемников, регулярных частей и прочее под флагом ООН. Вот это существенно. Потому что одно дело, когда это международная коалиция, а другое дело, когда какая-то страна сама индивидуально туда влезает, то есть фактически становится страной конфликта, ну, короче говоря, входит в войну. Вот эта вещь, на самом деле, достаточно прозрачная. Она понятна всем, даже африканским странам, я вас уверяю, не говоря уж про все остальные. Поэтому они на нее смотрят как-то фиолетово. И я думаю, что вот те контакты, которые Соединенные Штаты поимели по этому поводу, они так или иначе их привели именно к этому выводу, что, в общем-то, остальные страны в эту кашу ввязываться не хотят. Отсюда и результат. Поэтому из Байдена вот и все его получасовой речи, анонсированной как, так сказать, революция в ООН, которую вот он сейчас начнет, осталась всего одна минута какого-то невнятного такого шепелявения про то, про все, про то, как бы хорошо имплементировать, реконструировать и вовлечь. Вот примерно так.
Оптимизация, ну, инновация, что там у нас еще с обменом, цифровизация, да, вот это как, ну, бы да, все да, из да, этого. Да, знаете, старый мир, он как какой-то неудобный старый мир, вы слишком консервативны, сказал дедок Байден, да, который здоровается то ли привидениями, то ли это президентами ушедшей эпохи. Да. Вот. И вот он говорит, да, вот знаете, мне с величины своих лет, конечно, я вижу, насколько все слишком консервативно, все устаревшее. Так жить дальше нельзя. Вот рыбы они были, когда в свое время в море, да, в океане, они в какой-то момент сказали, что так жить дальше нельзя. И вот вышли на сушу, да. И вот нам надо это сделать то же самое. Пора это. Мы это отвергаем. Мы должны переходить к новой, так сказать, концепции. Нет, это, конечно, гениально, как это повторяется, это, знаете, это в лишний раз доказывает, что все человеческие сообщества, по сути дела, проходят те или иные этапы. Просто кто-то раньше, кто-то позже, кто-то в обратную сторону это возвращается, хотя вроде как прогрессивней, вроде как. Не, но это все, да, одинаковая человеческая психология и вся эта политика, как отстаивание собственных интересов. Ну что, ну мы можем это просто зафиксировать как такой, я бы даже сказал, не то что значимый шаг, потому что, естественно, на это никто не пойдет, но это как очередной юмор, который не должен был случаться, который мог быть только в анекдоте рассказан. Но это случается, это происходит.
Да. Не, ну, в заключение просто хочу сказать, что если кто-то захочет увидеть имплементацию, как мне нравится это слово, имплементацию брежневско-горбачевских речей вот в нынешнем исполнении, может послушать эту речь Байдена на «Голосе Америки» просто для того, чтобы убедиться, что это не в одной советской стране бывают, так сказать, вот маразматики, которые там что-то там такое вещают. Это может быть, так сказать, вполне такой пристойный как бы западный политик. Попутно хочу сказать, что вот просто, поскольку у нас передача на самом деле, по сравнению с ним Путин, это просто великий оратор. Я это говорю, как говорится, вот на голубом глазу, понимаете, без всяких реверансов в ту или другую сторону. Я просто вот положить на одну чашу вот то и это, и послушать просто чисто.
Не, ну слушайте, там, если я говорю, но все-таки если приходится сравнить маразматика и человека, который, ну, как бы 23 года у власти должен был все-таки какие-то речи научиться говорить, вот, то, ну, не знаю.
Я имею в виду два фактора. Первое, это то, что он говорит, он все-таки говорит без бумажки. Ну, типа, вот, сидя на каком-нибудь там, ну, Петербургском экономическом форуме, когда он там говорит часа два, ну или там сколько-то еще, ну явно перед ним нет ни телесуфлера, ни он не смотрит там в какую-то шпаргалку. Понимаешь, ну вот, вот это вот.
Уверены, то, что там нету никакого уха, нет?
Ну, я не знаю, но на ушах у него ничего не висит все-таки. И второе, это то, что все-таки в этом есть какой-то смысл сказанном. Понимаете? А здесь вот просто какие-то круглые такие окатыши, я бы их назвал так, которые там переливаются из одного в другой. Ну, вот чисто птичий язык, да, вот такое птичье чириканье. Ну, любопытно. Я не слушал. Прости, я не слушал до этого никогда речи Байдена, поэтому не могу сказать, другие у него речи большим содержанием наполнены или нет. Но вот что касается этой, то, так сказать, она меня, так сказать, как бы поразила и повеселила.
Что-то вы знаете, сказать? Если послушать какие-то его старые речи, когда он еще не был в маразме, да, то этот человек, это профессиональный болтун. Это реально демагог, который это не в качестве обзывательства, да, а это именно как профессия. То есть это человек, который может говорить очень много лозунгами, подлавливать на самых мелких незначимых вещах там оппонента и раздувать из мухи слона там, соответственно, самые крупные неприятности, которые есть, профессионально махать рукой, что это все незначимо. То есть это человек, который говорит не по факту, не по делу, это тот, который, ну, так, древнеримский демагог, да, который может организовать какую-то толпу вокруг себя, которая абсолютно выключает логическое полушарие, только имеет эмоциональное, все, больше ничего, только на это рассчитано. А учитывая, что образование везде падает, я в Штатах как бы никогда не славилась каким-то особенным, туда имеет свою такую аудиторию. Но опять-таки это приводит к каким-то обратным результатам. Путин — это все-таки продукт деятельности там позднесоветской эпохи, да, Андропова, Горбачева. И он это все, естественно, знает, и он не, опять-таки, на фоне Ельцина он выглядит, конечно, замечательно, вот, ну и, видимо, на фоне Байдена тоже, но как-то, опять-таки, я все-таки предпочту сравнивать Путина и Лукашенко. Вот Лукашенко действительно с юмором, это действительно по факту, это действительно 4 с лишним часа без бумажки, отвечая на все вопросы, красиво, элегантно. Вот просто посмотрите его речь, я рекомендую. Это не только что-то вам, там, как политику, это любому человеку, как интересно, человек может заворачивать, как просто у него этот лисиный хвост рыжий сзади виляет туда-сюда. Это можно, а как бы, ну... Путин, ну я не знаю, как так получилось, что за 23 года он может выглядеть, ну, хорошо только на фоне Байдена или там наркомана Зеленского.
Ну да, да. Не, ну ты знаешь, я Лукашенко даже не ставлю в этот один ряд с Байденом, потому что он там просто сравнивать нечего. Это очевидно совершенно.
Да, и уж не говоря там про каких-нибудь старых деятелей. Нет, так, они, конечно, Путин в этом плане это все-таки как политик, как, собственно, да и Мишустин, того же сравнивать, или Собянина, это политики новой России, то есть это измененной страны. А Байден это политик старого формата, то есть Америка, и когда он говорит про обновление ООН, это же тоже психологически хотим обновить одних, других. Но на самом деле человек подразумевает, что обновление это требуется собственной стране. А когда там человек говорит про какие-то консервативные ценности, там, и призывает там, Запад консервативные ценности, естественно, он говорит про свои собственные, что он у себя ничего не хочет менять, что у него-то все устраивает это дело. Поэтому это тоже такой зеркальный момент. Ну, не знаю, это из серии, как бы, ну, поговорили одни политики, другие. Вот, а где настоящий такой управленец, который есть? Вот Трамп. Трамп это да, это было круто, это было здорово. Да он сейчас дает, посмотрите, как.
Ну да, как да, это правда. Хорошо, Вадим, может быть, тогда к вопросам перейдем. Я, кстати, хотел начать все-таки с загашника того, что осталось вот от прошлой передачи, потому что я обещал на них ответить. Во-первых, я вот спасибо нашему слушателю Антону, который, так сказать, прислал мне эту информацию. Хотел поправить. Вот это вот АЭС в Акуе, о которых я рассказывал в позапрошлой передаче, она на самом деле не миллиард стоит по сметной стоимости, а 20 миллиардов долларов. То есть вот подарок Эрдогану, он исчисляется вот такой как бы нехилой суммой. При этом уже на тот момент, когда вот эта информация появилась, а эта информация была 2018 года, поэтому она мне как бы и стерлась из памяти, или просто я ее пропустил. На тот момент уже России было вложено в это строительство где-то порядка 3 миллиардов долларов. То есть все остальное идет как бы в плюс. При этом, это я просто проясняю детали, да, корректирую свое изложение две передачи назад. При этом на сегодняшний день Россия владеет 100% всех этих, так сказать, вот этой вот АЭС. Предполагается по соглашению, что 49% могут быть отданы каким-то инвесторам, то есть они должны будут в это вложиться, то есть на уровне где-то 10 миллиардов. Но пока таковых не нашлось. Вот. Вроде бы были какие-то три турецкие компании, потом они куда-то отвисли, потом еще какие-то переговоры там туда-сюда. В общем, короче, на сегодняшний день ничего этого нет. И вся эта как бы ноша лежит на России. Ну, это вот так, я просто добавка к тому, что я сказал на позапрошлой передаче. Теперь второй момент. Тут Павел Васильев упрекнул меня в том, что пример некорректный, что я прям легко пересел с велосипеда на мотоцикл, а потом на грузовик, и причем не имея прав. Это к тому, что мы с тобой на прошлой передаче обсуждали 11 сентября, и насколько легко арабским террористам было овладеть Боингом, да еще таким образом, чтобы врезаться точно дважды в башни, а потом, соответственно, еще и в Пентагон.
Слушатель, он помимо того, что не стесняется каждый раз про Москву что-то писать, свои какие-то такие...
Ну, это его
черточка. Наведут его провинциала, давайте называть вещи своими именами.
Нет, ну, вы знаете, может быть, где-то...
То он еще и как бы такие некорректные примеры, да, приводит. Ну, да, это сложнее.
Нет, я представляю... Вот послушайте, я, поскольку речь зашла вот об автотранспорте, да, то могу сказать, что поскольку я больше 40 лет за рулем, вот, я представляю себе, что такое водить и легковую машину, и грузовик, потому что в армии я, кстати, обучался вождению грузовика. Разница большая. Но действительно это можно. Я не уверен, что с велосипеда можно... Ну, с велосипеда, наверное, можно пересесть на мотоцикл. Что с мотоцикла так легко пересесть на грузовик. Ну, если где-то по деревне ехать по пустому месту, то, может быть, и можно. Я не думаю, что его можно так водить прям лихо. Но речь идет же не о том, что здесь просто грузовик, когда врезается такой Боинг. Это можно сравнить с международным трейлером, таким вот здоровой фурой. Это во-первых. А во-вторых, она не просто должна ехать, она должна еще точно попасть. Вот это самое, самое серьезное во всем этом деле. Потому что если вы учтете, что... Ну, самолет типа Боинга, вот такого, который врезался, он на то, чтобы развернуться, вот просто перейти на курс 180 градусов назад. Вот взлетел из Нью-Йорка и назад взлетел. Но ему нужно, боюсь сказать точно сколько, но где-то от 5 до 20 километров. В зависимости, то есть вот просто радиус этого, то есть диаметр этого разворота будет такой. Чтобы при этом без всяких навигаций и автопилотов вот лететь ровно туда, куда надо, и попасть туда, куда надо. Это надо иметь очень серьезное, я бы сказал, ювелирное мастерство, потому что эти самолеты так быстро не поворачиваются и не вращаются. Вот. То, что это может сделать пилоты, которые по американским данным только-только научились водить легкомоторный самолет честно, ну, как говорится, сомневаться можно очень сильно. Все, собственно, я и делаю. Вот. Не говоря уже о том, что именно по этой причине, легко догадаться, да, вот этот вот процесс на базе Гуантанамо до сих пор находится на предварительной стадии. Как-то вот столько лет, а вот он как-то до окончательной стадии так и не дошел. До стадии слушаний даже, закрытых, потому что там прессы никакой нет и не предвидится. Вот так вот как-то.
Понимаете, значит, вот вы сейчас как бы объясняли все это дело. А это как раз случай с Байденом, то есть вот это Павел Васильев. То есть ему абсолютно не важны никакие объяснения, ему говорит лозунгами. Поэтому он не понимает эти самолеты, сложность, башни, в обе башни попадают, а потом как-то топливо как-то вот так вот разливается таким образом, что как-то вот берут здание и вот это, по блинной теории, так называемой, вот нигде такого не было, нигде такое не происходило, а вот здесь два из двух. Прям и попали.
Вот бывает такая лотерея, да, по мнению?
Да. То, что это противоречит закону физики, там человека абсолютно не волнует. Ему волнует Москва. Вот давайте, вот ему волнует Москва, ему волнует там как-то это рознь внести между Россией, да. Ему как-то нужно там денежки чужие пусть.
Угу. Поделись.
Это. Угу. Давайте, в конце концов, ну, сколько вы назовите, в конце концов, свой регион. И давайте посчитаем, сколько вы от Москвы получаете и сколько сдаете. Дебет с кредитом. Почему вы стесняетесь это сказать? Я никак не понимаю. Вас все это самолеты волнуют. Ну почему не берут людей, которые с кукурузника, не берут в это в пилоты тяжелых бомбардировщиков или авиалайнеров? Ну почему надо проходить авиатренажеры? Почему это не все проходят? Почему здесь мы не говорим про перепады давления, что далеко не каждый под это подходит, что это нужна профессиональная квалификация, что если там с пилотом что-то случается, и чтобы посадить там, то диспетчеры сообщают, что нужно делать, какие кнопки нажимать, что есть автопилот все-таки как-никак. А вот здесь никаких диспетчеров, никаких навыков нету.
Угу. Ну да, просто так вот на найти.
Да, нет, да, давайте все-таки самую главную тайну этого раскроем. Вот попало два самолета в башню номер один и номер два, как я правильно понимаю, да?
Да, ну и еще третий в Пентагон. Это еще сложнее.
Нет, давайте. Третий там Пентагон и четвертый там Белый дом или Конгресс или здание церкви. Мы это не рассматриваем, который в Пенсильвании. Вот, попали два самолета, здание номер один и номер два. Какого черта здание номер пять торгового центра тоже сложилось по блинной теории? Туда никто не попадал. А там тоже, знаете, вот одновременно с этим, вот два самолета попали, там тоже пожар возник почему-то, и там тоже по блинной теории сложился. Почему эти здания были застрахованы на 99 лет за месяц до аварии? Почему все руководство отсутствовало? За две недели взяли отпуск себе.
Да там это много, конечно, можно перечислять, там целые книги. Хорошо, Вадим, давай все-таки сконцентрируемся на вопросах. Вот, последний из тех, что остался, вот мне спрашивал этот самый Zero Become a Bridge, есть теперь может раздевать наших туристов, смартфоны, авто и так далее, как товарищ Краснов, ну, мы уже выяснили, что он обо мне идет речь, я Смирнов, собрался кататься в свою любимую Францию на велике с сачком и Nokia 3310. Ему, видимо, так вопрос понравился, что он и в этот раз его еще раз повторил. Вот. Я что хочу сказать. Ну, я во Францию вот на авто ездил, ну, примерно раз 20. Я не помню уже сколько, вот точностью, там плюс-минус 2. Поэтому могу вам сказать, что, конечно, сказать, чтобы это вот прям был какой-то для меня маршрут открытия, ну, была возможность повидать старых друзей, там провести какое-то время. Я, в общем-то, бывал в местах, которые до этого уже видел много раз. Поэтому, ну, в таком путешествии был элемент ностальгии. Понимаете, такой, знаете, по старым добрым временам, но не более того. Сказать, чтобы я чего-то лишился из-за того, что там, так сказать, стали машины там не, то ли арестовывать, то ли не арестовывать, не поймешь. Потому что машин явно больше, чем тот десяток, который арестовали в Германии. Скорее всего, это такая какая-то такая пиар-акция. Вот. Но дело даже не в этом. Что касается конкретно Франции, то, как сегодня, в частности, заявил французский посол в России, Франция, не собирается применять эти решения Еврокомиссии ни сейчас, ни в будущем. И это, он мог бы этого не говорить, в принципе, потому что по французскому менталитету я понимаю, что все вот эти вот меры изъятия личных веществ в качестве как бы незарегистрированного экспорта в Европу, они полный идиотизм. Вот просто дальше. То есть, то, что европейские чиновники на этот идиотизм способны, я думаю, что французы вполне верят. Причем как с точки зрения элиты, так и с точки зрения обычных граждан. Там отношение к ЕС такое достаточно прохладное. Но то, что они собираются этот идиотизм повторять, тем более еще там с подачи какой-то Еврокомиссии, который там зам какого-то секретаря там чего-то объяснил, ну вот, относительно того, чего он лично думает, относительно имплементации этих правил. Вот, это вообще никто слушать даже не будет. Поэтому, ну, какое-то время дуростью помаются, ну, ничего страшного, так сказать. Я, как говорится, своим смартфоном как пользовался, так и буду пользоваться. Вот, равно как я понимаю, что на территории Французской Республики мне с ним ничего не угрожает. Ну, вот, во всяком случае, так сказать, настолько, насколько я ее знаю, у нее, слава богу, есть демократические традиции и определенный разум у населения, которого, видимо, в других частях, особенно вновь приобретенных Европы, ну, явно не хватает. Во всяком случае, у элиты. Я за население ничего не хочу сказать. Так что я себя чувствую вполне спокойно. Так, ну давайте тогда к нынешним вопросам перейдем. Так, Пашинян объявил Карабах, это Евна 785 спрашивает, Пашинян объявил Карабах частью Азербайджана. Как вы объясняете его действия? Неужели армяне поддерживают его до сих пор? И выиграл выборы он с большим отрывом. Логика непонятна. Кстати, сегодня Азербайджан объявил о военной операции в Карабахе. И на днях Пашинян также направил письмо Путину. Будет ли теперь сдан Карабах и уйдут ли оттуда российские миротворцы? Чего ожидать? Ну, вы знаете, во-первых, Карабах, скажем так, Пашинян признал Карабах частью Армении уже достаточно давно. Вот во время того самого первого перемирия. То есть он как бы не стал этой идее сопротивляться, он на этом признал. Тогда же были там про Лачинский коридор, все прочее. Но позиция Азербайджана и Армении отличается вот чем. Если так приводить к сухому остатку. Армения, то есть в лице Пашиняна, говорит, что Карабах, он, конечно, ваша часть, но там вот те армяне, которые живут, они самостоятельное образование. И вот вы с этим самостоятельным образованием как-то вот сами договариваетесь. А на основе международных законов, а мы тут рядом как бы вот это все осветим. Позиция Азербайджана стоит в том, что если это часть Азербайджана, то никаких международных там промежуточных прослоек ему для этого не требуется. Это его внутренний вопрос. Вот как бы позиции сторон, вы можете понять, насколько они близки или различаются. По форме совпадают, а по факту нет. Естественно, что там, так сказать, армянское, так сказать, большинство, скажем так, в тех районах Карабаха, которые присутствуют, оно достроено достаточно решительно. Вот, они не хотят признавать над собой власть Азербайджана, хотя, в общем, как бы по результатам вот этих последней войны, они в корне отличаются от тех, которые были перед этим, когда Армения как бы захватила не только, ну не захватила, фактически присоединила значительную часть Карабаха и, так сказать, каких-то азербайджанских районов, которые там рядом сопутствовали. На сегодняшний день расклад сил не в пользу Армении. Особенно этот расклад не в пользу того, что Россия связана конфликтом на Украине, это раз. Два, это то, что Армения вот в этих условиях, она заняла какую-то, ну, я бы сказал, российско-раздражающую позицию демонстративную. То проводя там маневры с Соединенными Штатами, которые России на сегодняшний день, ясное дело, не друзья, то отправляя какую-то гуманитарную миссию на Украину вместе с женой президента, то еще там чего-то, ну, вот очевидно, да, и совершенно понятно, что ни Соединенные Штаты, ни Европа, ни Франция отдельно, в которой очень большое армянское присутствие, кстати, туда ничего делать для этого не будут. Ну вот это ясно, просто как божий день. Сама Армения, вот находясь между Турцией и Азербайджаном, Турция считает Азербайджан чем-то вроде своего младшего брата, вот примерно так. И с другой стороны Грузии, вот дальше, ну и Иран тут еще поблизости находится, который тоже, в общем-то, Армении, по большому счету, не друг. Вот на что здесь рассчитывать? Вот к чему вот эта вот позиция еще вдобавок и шпинающая Россия? Ну вот она абсолютно бессмысленна. Но тем не менее, Пашинян это делает. Ну глупо? Ну да, глупо. Ну что из этого получится? Ну... В самом худшем случае Азербайджан доведет до конца, так сказать, свои намерения. Он не будет там, конечно, вырезать всех армян, но просто он установит там свою власть. Вот, собственно, что может произойти в результате всех этих действий. Ну, что дальше? Армения новую войну начнет против Азербайджана? Ну, маловероятно. Ну, вот, как-то отсутствие такого политического реализма, понимаете. Единственный, кто мог бы подействовать как-то на Азербайджан, я имею в виду на его руководство, вот конкретно на Алиева, это Путин. Каким способом там, я не знаю, предложить ему чего-то, как-то там договориться, чего-то там как-то заморозить там или еще что-то. Вот кроме него реально не может это сделать никто. И это совершенно очевидно. Но вот как-то не понимать на уровне армянской политики и так продолжать вот такие демонстративные действия, я не понимаю. Может, это где-то в национальном менталитете прячется, может, еще в чем-то. Трудно сказать. В свое время, кстати, вот хочу привести исторический пример. Если помните, может быть, ты, Вадим, помнишь, в 90-е годы, в начале 90-х, конце 80-х, был такой, когда вот началась эта первая борьба суверенитетов, был принят такой закон в Советском Союзе о порядке выхода республик из Советского Союза. Он был непростой закон, хотя по-своему разумный. То есть он предусматривал, что на начальном этапе будет референдум приведен, про которым, если большинство проголосует за выход из республики Советского Союза, то дальше произойдет какой-то переходный период, там лет 5 или 10, я уже не помню точно, в ходе которого эти стороны обговорят между собой, как, собственно, этот выход будет происходить, что тут чье, кто будет делить, что кому чего достанется. И по истечении этого срока произойдет еще один референдум, в котором уже стороны, в частности народ этой республики, знает четко, что его ожидает, вот с точки зрения этого процедуры выхода, он проголосует там за и против, и это решение будет окончательным. Вот смысл этого закона такой. Ну, в разумности его трудно упрекнуть. Но что я хочу сказать, что, естественно, этого периода 5- или 10-летнего просто не осталось. Там Советский Союз развалили раньше. Но из всех вышедших из Советского Союза республик, а первым на самом деле были вот эти вот прибалтийские три поросенка, референдум у себя не захотел проводить никто, кроме Армении. Вот Армения, она действительно его провела и действительно получила большинство голосов за выход из Советского Союза. Вот в той самой вот геополитической ситуации, в которой она сейчас находится. Она единственная, больше никто. Поэтому, вот насколько ей был полезен этот выход из Советского Союза, да, с учетом того, что сейчас и дальше произошло, ну вот можете судить сами. Но вот, наверное, часть национального менталитета здесь сработала, так что вполне возможно, что Пашинян его и реализует, эту часть.
Вообще, вот, что конечно, хочу сказать, что это очень разумно не только по поводу закона в случае такой централизованной конфедерации, в которую можно выйти из Союза, что надо сначала один референдум, а потом другой, ну, чтобы как бы и исключить эмоциональную составляющую, чтобы на трезвую голову. Вообще, этот такой закон, он в принципе полезен для любого референдума, ну, который не касается каких-то местных хозяйственных вопросов. Если мы все-таки возвращаемся к конституции прямой демократии, то действительно сманипулировать на эмоциях и какую-то часть там подкупить, еще что-то, это можно сделать. Причем подкупить за очень дешево. И принять в свою сторону, в свою пользу референдум. Это очень легко. Поэтому это очень правильная советская логика, логика советских юристов о том, что такие глобальные вопросы, которые затрагивают интересы не только тех, кто за, но и тех, кто против, и вообще глобально могут повлиять на мир, что надо подтверждать свое решение через какое-то время, я считаю, это очень актуальный вопрос.
Так, ну что же еще тут сейчас, вот я смотрю, вот среди, так сказать, такого Стёба, да, посреди, хочу вопрос. За что взяли Кагарлицкого? Серёша Нарадзаки спрашивает. Мы с тобой как-то обсуждали это, Вадим, да? Ты не напомнишь, там, в чем там дело?
О том, что так полуофициально, опять-таки, как-то даже официального нет, о том, что в одном из стримов он сказал то, что вот этот вот Крымский мост такой как бы приурочено к путинскому какому-то, что там, юбилей был или что у него, вот это такое дело, якобы все это дело. Но мне кажется, на самом деле, что здесь другое. Потому что Кагарлицкий как-то раз по-английски он выступал на каком-то иностранном канале, где, ну, как бы не был настолько мягким, насколько он был, насколько мягкий он всегда и со всеми. Вот. Там тоже не было ничего такого серьезного, но опять-таки вот, говорить по-английски, там, на иностранном канале, и вроде как иметь какие-то крохи иностранного финансирования. Вот это все такая ловушка, да, которая естественным абсолютно образом раздражает, ну, часть политической элиты, которая есть. Типа, как он смеет? Типа, по-русски еще можешь нас критиковать, как так? Другая версия о том, что это было сделано, чтобы уравновесить, типа, мы националистов посадили, и левых тоже посадили, да? Вот, а охранитель неудачно слетал на самолете. Наш этот человек. Вот. Ну, вы со мной не согласны, но, как бы, слушайте, у нас разные мнения, да? Вот. Но здесь я считаю, что Кагарлицкого именно за это. То есть, официально, конечно, это предъявлять не будет, но это такой эффект раздражения. Что ты делаешь вообще на иностранных платформах? Что ты вот часть, почему у тебя берут интервью иностранные какие-то журналисты, которые ты заливаешь в YouTube? Почему тебя как эксперта так берут левого? Ты же левый же, а левый же это про советский должен быть настроенный, значит, с иностранной буржуазной прессой. Ну вот что-то такое подспудное. Вот мне кажется, что именно в этом был вопрос. А вот то, что там по поводу он дня рождения говорил, ну это как бы просто повод. Ну, опять-таки, увезли не по месту ответчика, да, а по месту прокуратуры. И кто подал. Ну, так это тоже не делается. Мне кажется, в этом смысл был.
Наверное. Ну, внятных объяснений нет. Я вот говорю, формальный повод, вот именно там связка этого дня рождения, там с чем-то, с военной операцией, там, не знаю. Так, вот еще один вопрос от того же слушателя. Вы были в КНДР, правда ли, что там есть мобильники с интернетом? Про мобильники правда. Что касается интернета, то он там есть, но внутри корейский. То есть это, ну, примерно такая же система, как на Кубе. Там тоже, так сказать, интернет есть, внутренняя сеть интернета. Там, правда, можно подключиться и к зарубежной сети через Wi-Fi, такой публичный. Но в основном вот, внутренний интернет. В Китае немножко другая модификация. Там как бы интернет есть, но зато там есть фаервол, который все лишнее отсекает. Ну, или должен, во всяком случае, отсекать. Так что интернет как таковой, мобильники, интернет как таковой есть. Так, еще один вопрос. Очень важно, Россия с КНДР сняла санкции. Была такая новость, что это значит, что получится теперь нефть пойдет в КНДР. Тогда у них экономика очень поднимется, или я чего-то не понял. А США не обидится на снятие санкций России с КНДР, чем это чревато? Вы знаете, значит, во-первых, что касается санкций, их снять нельзя. Суть-то в чем? Что вот эти санкции, это как раз относится к нашей теме, Совет Безопасности ООН, они в свое время, вот в 2005 и в 2010 году, они были приняты на Советы Безопасности ООН. И для того, чтобы эти санкции снять, Совет Безопасности должен снова проголосовать за них. Естественно, в том же самом полном составе, со всеми 5 постоянными членами. Понятно, что сейчас он этого делать не будет. Вот, поэтому эти санкции остаются. Но... другое дело, как каждая страна дальше их применяет, эти санкции. Поэтому реального способа контроля за тем, соблюдаются эти санкции, не соблюдаются, при условии наличия с Кореей общей сухопутной границы, у России совсем немного, у Китая она достаточно широкая, проконтролировать это реально нельзя. Поэтому, что касается подъема корейской экономики, вы знаете, я был не просто был в Корее, я был в ней 4 раза, в Северной Корее, причем в интервале с 96 по 19 год. То есть, вот эти 4 раза, ну, они так неравномерно, но распределились на весь этот период, фактически, сколько, 23 года. За 23 года я могу наблюдать разницу, просто что было, что стало. Вот. А корейская экономика и до того, как объявили вот сейчас о большой дружбе, она и так была на подъеме. Ну, во всяком случае, по ракетным отраслям вы можете это судить, это было видно на парадах, которые демонстрировались. Ракеты реально там есть, летают, и как вы заметили, наверное, они не похожи на советские ракеты. То есть, это действительно собственная разработка. И вопрос в том, что эти ракеты вот просто так лобзиком не выпилишь. Из какого-то подручного материала. Это серьезные технологии. А для того, чтобы серьезные технологии, надо иметь базу. А значит, эта база создана и существует. И очевидно, что если она может выпускать ракеты, она может выпускать многое другое. Что, собственно, корейцы и делают. Можно судить, что та или иная конструкция в тех или иных чертах взята с того или иного аналога, но я уже говорил вам, как инженер по базовому образованию, что никакая конструкция не делается с чистого листа. Всегда берется что-то за основу и дальше начинают ее усовершенствовать. Что, собственно, корейцы делали? До этого делали китайцы, до этого делали японцы, до этого делали немцы, а до этого делали американцы с немецких образцов. Все делали. Ну и в России, естественно, то же самое. Так. Что еще тут так? В Соединенные Штаты... Угу. Нам 2 минуты остается только, поэтому... Так, а Так. Байден выступал в ООН, вот Павел Васильев опять спрашивает, не внимается. Да, почему там не выступил Байкал, Финанцбункер, фюрер РФ? Неужели ему стыдно в ООН занимать место СССР, высказывать там позицию от нашего имени? Вообще, я думаю, что выступление глав государств, на самом деле, в ООН, это событие редкое. Соединенные Штаты, они туда приходят, потому что это, собственно, на их территории находится. Приехал на машине, уехал, как говорится, и все. Решил вопрос. Точнее говоря, на вертолете его привезли, все-таки не он, а Вашингтон, разные,
так сказать, немножко. Это да, от Вашингтона не
дали. Да, да. Ну, а все остальное, что, собственно. Я уже говорю, Макрон туда не поехал. Вот. Он вполне себе живой, не бункер, да. Ну, как-то не поехал. Вот. И Риши Сунак тоже не поехал. И японский премьер тоже не поехал. И Си Цзиньпин тоже не поехал. И Моди, так сказать, индийский тоже не поехал. Вообще проще сказать, кто туда поехал. Туда, по-моему, из тех, кого знаем и видим, был только Байден да Зеленский. Ну, понятно, поскольку он марионетка Байдена, то, как говорится, сказали, приехал.
Знаете, так. Странно, там Трюдо не было, этого прихвостня.
Так. Ну вот еще вопрос про двойников. Извините, у меня на сайте, так сказать, у меня целая дискуссия была вот с Юрием Мухиным, ну, заочная, по этому поводу. Так что, если вас интересно, посмотрите, пожалуйста. Так, что еще тут? Ну, тут Павел Васильев,
кстати, с тобой комментирует.
Так, ну, вроде бы в основном... А, да, вот еще вопрос, да. Хироши Нагазати. Краснов говорит, что в Париже одни негры. Вот негры говорят на французском хорошо или с акцентом. Вот именно негры, чернокожие, на самом деле говорят практически без акцента. Что касается вот скорее выходцев вот из арабского Ближнего Востока, ну даже не Ближнего Востока, а вот Магриба. Ну, может быть, у них какой-то небольшой акцент чувствуется, но это все очень быстро нивелируется. Мы сейчас говорим ведь о людях, которые живут уже во втором-третьем поколении во Франции. Понимаете, поэтому они так или иначе какой-то общий акцент уже приобрели. Французский язык непростой, в нем вообще акценты произношения играют очень большую роль. Но, в общем, какого-то там специфического акцента, вот такого вот именно у чернокожих или там... У лиц арабской национальности я лично не замечаю, не видел. Нет, они, в общем, говорят все достаточно нормально. Ну и последнее. Сколько вы примерно книг на французском прочитали за свою жизнь? Вы знаете, много. Я не могу вам точно сказать. Не знаю. Ну, во всяком случае, это десятками измеряется количество. А вот как-то специально я, так сказать, учета не вел. У меня здесь вот... А, да. У меня здесь в шкафу, вот в этом, да, который был за мной, пока я не использовал кран, была, так сказать, специальная такая секция, которая была выделена под французские книги. Она была очень большой, вот, поэтому я ее переместил, потому что, ну, уже там как бы слишком много их скопилось. А так вообще, когда я их перевозил на дачу, там был такой большой деревянный ящик, в который вмещалась там, я не знаю, какая-то прорва этих книг.
А, ну, вот, наверное, тема, вот, книг, а? Тема книг историческая, политическая или какая там?
У меня были всякие, потому что когда я учился, то естественно в основном это была художественная литература. Но потом я интересовался в основном действительно исторической и политической. Хорошо, спасибо вам большое. Нас уже просто подстегивает редактор. Да, спасибо вам за интересные вопросы. И до следующих встреч на канале Револьверы ТВ и передач «На самом деле». Всего хорошего вам. До свидания.
До свидания.